Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры. Приветствуем вас на волнах православного радиостанции «Радонеж». Сегодня в нашей студии гость, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, настоятель храма Ильи Пророка в Черкизове, архимандрит Савва Тутунов. Отец Савва, благословите.
Добрый вечер, Бог благословит.
Мы принимаем ваши звонки по телефону 959-59-39, код Москвы 495. У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Отец Савва, возглавляемая вами служба в управлении делами Московской Патриархии, в частности, занимается наблюдением и контролем за тем, как исполняются распоряжения Святейшего Патриарха и Архиерейского Собора. Не могли бы вы рассказать нашим радиослушателям о каких-то очень интересных и успешных проектах церковных в последнее время осуществленных?
Ну, вы знаете, жизнь нашей церкви за последние годы вообще очень интересна и насыщена. А если говорить о времени, о том времени, период, который я, вот, собственно, работаю в управлении делами Московской Патриархии под руководством владыки Варсонофия, то есть за последние 5 лет, то оно особенно насыщено, поскольку наш Святейший Патриарх человек и лично очень активный, и всех, так сказать, призывает к активности. И, собственно, в эти годы у нас и участились архиерейские соборы, и другие собрания архипасторские, да, не только соборы, там, в форме совещаний, других. И все эти, на всех этих соборах, совещаниях, на заседаниях священного синода принято, ну, такое значительное количество решений, которые вот призваны как-то вот развивать самые разные стороны нашей церковной жизни. Поэтому как-то вот сфокусироваться на чем-то особенно конкретно интересном я даже, наверное, затруднюсь. Но, ну, что среди прочего? Ну, это самых, из таких, не самых последних, но, может быть, которые вот особое внимание сейчас уделяем, потому что, может, по времени они, может, такие недавние. Там. Вот, например, сейчас идет очень большая работа по... Не то, что реорганизация воскресных школ, а чтобы дать воскресным школам какой-то базовый материал. Да? Ведь еще, ну, не секрет, что еще, ну, года 3-4 назад, а тем более больше времени тому назад, большинство воскресных школ учились по, там, условно, одному учебнику отца Серафима Слободского. Замечательный учебник, там, прекрасный, но он все-таки, ну, он устарел в какой-то степени. Ну, новое поколение школьников, приходящих, соответственно, и воскресные школы, новое поколение детей задают новые вопросы, на которые нужно отвечать. Ну и в целом возможности у наших воскресных школ стало больше привлекать и профессиональных педагогов, пенсионеров педагогической системы, или
выпускников,
учащихся, выпускников.
Да, Свято-Тихоновского.
Да, не только Свято-Тихоновского, выпускников и светских вузов. И в связи с этим, вот одно из решений таких интересных, которые сейчас занимают, ну, много времени, это проработка новых программ для воскресных школ. Где-то они будут применяться, потому что, возможно, такая есть. Ну, у каких-то храмов действительно много людей, которые могут преподавать нередко и на добровольных началах. А где-то не полностью смогут применяться. Но это вот процесс, который идет, и вот он требует такой постоянной работы по, как сейчас, ну, употребляя современный термин, мониторингу, да, как это происходит. Это не значит, что вот если вот там какая-нибудь воскресная школа не ввела новые программы, все, она ужасна, она там недостойна анафемы. Нет, конечно. Нужно просто смотреть, какие возможности у кого. С духовными школами, с образованием священников тоже сейчас идет очень большая работа. Ну, она уже идет на самом деле на протяжении последних, ну, наверное, 30 лет по преобразованию наших духовных школ. Ну, пока что она еще не завершена, но вот последние, буквально я наблюдал за последние, ну, опять же, может быть, 2,5 года, Высший церковный совет – это орган, который объединяет всех руководителей наших, так сказать, церковных министерств, синодальных учреждений под председателем Святейшего. А Высший церковный совет буквально, так сказать, на каждом своем заседании, такие заседания где-то проходят раз в 1,5-2 месяца, занимался вот вопросами изменений в духовных школах, потому что какие-то решения были приняты и при прежнем патриархе, спокойном святейшем патриархе Алексее II, и при нынешнем святейшем, вот в самом начале его патриарха, были приняты определенные какие-то такие рамочные документы, ну, по разным причинам они не полностью уже были введены. И вот сейчас вот идет кропотливая работа, потому что действительно давать образование очень высокого уровня нашим будущим священникам. Это вот, ну, вроде бы, так сказать, что-то такое, ну, может быть, не скучное для обывателя, но на самом деле, если мы сейчас этот вопрос решим, то потом жизнь церкви тоже изменится. Это из таких, ну, вот совсем простых примеров. А так, из самых таких больших и важных преобразований, конечно, за последние годы было создание новых епархий. Сейчас у нас, по-моему, где-то порядка 250 епархий, наверное, да. Ну, в несколько раз выросло количество епархий по всей Русской Православной Церкви. И можно наблюдать, как вот новые архиереи, а в большинстве случаев новые архиереи, вот новых небольших епархиях, это люди, которые там же и выросли, там вышли из того же духовенства местного. Не всегда, но чаще всего, ну, в подавляющем большинстве. Они знают этот регион, они знают глубинку этого региона, они попадают именно в глубинку. Они готовы там трудиться, им интересно, потому что это их, ну, как говорится, малая родина. И вот, ну вот, можно, вот мы специально, на самом деле, чтобы как-то отразить деятельность наших таких базовых приходов, вернее, деятельность наших приходов именно на базовом уровне, деятельность маленьких епархий новых, мы в свое несколько, ну, уже пару лет тому назад в управлении делами придумали такой проект, как теперь говорят, создали портал, который называется «Приходы». Портал «Приход», так нужно, вот, если его искать, забить в Яндексе, потому что существует, ну, проект с подобным именем, но там это именно конструктор сайтов, то, что называется, а это немножко другое, даже совсем другое. А у нас именно портал такой информационно-просветительский, аналитический и так далее. И вот, в частности, мы на нем часто публикуем интервью вот архиереев малых епархий. Там вот Братская епархия, это Иркутская глубинка. Ну, вот, ну, можно найти подальше, но это уже так, ну, да, так далеко. И вот владыка Максимилиан рассказывает, как он, вот, так сказать, группой священников из епархиального центра, который сам по себе является небольшим городом, едет куда-то в деревню. Они вместе там расходятся по улицам этой деревни, стучатся во все дома, рассказывают, кто они, зачем прибыли. Немыслимо это было раньше, потому что, ну, был один архиерей на огромную иркутскую территорию. Ну, вот как он мог доехать вот, до каких-то... И сейчас эти епархии все равно большие. Но, тем не менее, уже сейчас очень много дают. Или вот, скажем, Нарьян-Мар. Ну, кто вообще помнил о том, что такое Нарьян-Мар, да? В Архангельске был архиерей, но Архангельская епархия, опять же, была громадна. И кто видел в Нарьян-Маре архиерея? Сейчас в Нарьян-Маре архиерей, владыка Иаков. Ну, он как раз не из местных, но он такой подвижник из Лавры. Он много путешествовал, много ездил по всяким как раз отдаленным окраинным регионам нашей страны. Он занимался тем, что снимал фильмы про эти регионы, про то, как там православие развивается. И сейчас он, собственно, занимается, вот, развивает православие в одном таком регионе, трудится. И вот это очень большое и важное дело, которое предпринял Священный Синод во главе со Святейшим Патриархом вот за последние годы, которое дает свои плоды где-то, наверное, да и не то, что, наверное, где-то есть какие-то сбои. Иногда решаемые, иногда неприятные. Но это, в общем, нормально, когда что-то меняется, жизнь развивается. Но в целом, конечно, очень много приносит это. Ну, вот несколько примеров того, чем мы занимаемся и в управлении делами, и в других синодальных учреждениях, что... Ну, можно еще несколько примеров привести, но, может, какие-то вот вопросы будут.
Да, нам уже поступил первый вопрос, наш радиослушатель дозвонился. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Елена из Москвы.
Очень приятно.
Поздравляю вас, отец Сава, с началом поста.
И вас также.
И у меня к вам вопрос. Может быть, не к вам лично, может быть, вы мне подскажете, куда можно обратиться. Вопрос касается всех нас, православных. Дело в том, что в Кремле в течение многих лет пускали пенсионеров с 4 до 6 бесплатно в Кремль поклониться нашим святыням в храмах. Вот я пошла в этот понедельник, хотела очередной раз туда попасть, а мне говорят, надо платить деньги для того, чтобы мне подойти к патриарху Ермогену. И это вот, правило новое существует с вот этого нового года, 2015-го. Как можно нам помочь, пенсионерам, москвичам коренным, чтобы ходить туда? Ну как вообще можно в храм и брать деньги для того, чтобы нам войти туда поклониться? Вот я к вам обращаюсь с таким вопросом. Понятно. Что делать, как вернуть это старое правило? Когда нам давали 2 часа в день, с 4 до 6 можно было ходить пенсионерам тут.
Да, ну, к сожалению, или, ну, в общем, так сложилось, что, конечно, кремлевские храмы, кремлевские соборы не полностью находятся в нашем распоряжении, в распоряжении церкви. Слава Богу, у нас есть возможность там совершать богослужение тогда, когда мы хотим, и мы, конечно, за это благодарны, что, в общем, все-таки пришли к такому... к такой ситуации, потому что раньше и этого не было. Конкретно по поводу вашего вопроса, мне кажется, вам стоит написать письмо или как-то по-другому обратиться, там, по электронной почте или по телефону, в отдел, который возглавляет отец Всеволод Чаплин, который занимается всеми вопросами взаимодействия с государственной властью. Это отдел называется Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. Точный адрес вы можете найти на... Я вот не помню, но и телефон тоже не помню, но можно найти на официальном сайте нашей церкви в разделе «Организации», по-моему. Вот. Или вот, может быть, Патриарший совет по культуре. Там секретарь... Ну, ответственным лицом является отец Тихон Шевкунов, и он несет ответственность за взаимодействие со всем музейным сообществом. Вот, может, он что может как-то вот этот вопрос, по крайней мере, поставить перед властями, вот кто... В Кремле за это несет ответственность, может, дирекции Государственного Кремлевского музея или как-то еще. Ну, вот, я думаю, вот, либо туда обратиться.
Мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, вопрос. Александр.
Большой ли грех, если православный возьмет благословение у католического ксенца или священника?
Собственно, возникает вопрос, зачем? Ведь благословение, ну, можно также задаться вопросом, там, взять благословение, не знаю, у раввина или у мулы. Вы понимаете, благословение — это некое действие, через которое священник особым образом, особой формой, которая сложилась в церковной традиции, молится, во-первых, да, он как обычно говорит, там, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь, там, или Господь благословит, то есть он возносит некую молитву, некое пожелание молитвенное преподает, и, во-вторых, преподает определенную благодать человеку. И, собственно, суть и спрашивания благословения состоит в том, что мы верим, что благодать Божия содержится в нашей православной церкви, и просим у священника вот преподать вот этой особой формы, эту особую, ну, какую-то, вот, в какой-то форме эту благодать. Поэтому, собственно, спрашивается, зачем кого-то еще спрашивать и спрашивать благословение.
А мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Нина из Москвы. У меня такой вопрос к батюшке. Скажите, пожалуйста, почему вот называется светским безбожное обезьянье государства? Вот, ну, произошли от обезьяны, считается. Вот. А почему православных называют мракобесами? Вот, может быть, все же люди стремятся быть хорошими, а если они уже светские мракобесы, зачем им стремиться-то?
Я не совсем понял суть вашего вопроса. К сожалению, не совсем понял суть вопроса.
Да, я думаю, что, может быть, слушательница его по-другому сформулирует. А мы продолжаем наш разговор, и мы затронули тему сейчас разукрупнения епархии. Вот из ваших слов, отец Савва, мы поняли, что эта практика себя уже оправдала.
Да, конечно.
И епископы стали ближе к своей пастве, и у паствы, и у клириков появилась возможность чаще видеть своих архиереев и просить у них молитв, благословения, потому что, ну, что греха таить, это казалось раньше недосягаемым, да, для многих членов церкви, вот добраться до своего епископа. Ну, я думаю, наших слушателей еще заинтересовал бы такой вопрос. А вот как избирается кандидат на епископскую должность, на епископское рукоположение? Какие критерии такого отбора кандидатов существуют?
Вы знаете, да, был... Ну, эти критерии не так давно были формализованы, хотя они существовали давно. Во-первых, они, конечно, те критерии, которые содержатся в Священном Писании, можно взять, посмотреть. Но... Сейчас какие, в общем, что ожидается от будущего архиерея? От будущего архиерея ожидается, что он будет готов к такой активной и не всегда простой жизни. На самом деле, вот эти владыки, о которых мы говорили, вот в Братске, в Наренмаре, да и множество других, у них, в общем, жизнь очень-очень непростая. Как однажды сказал Святейший, им придется ходить не по паркетам, а по тундре. Или по тайге, я сейчас не вспомню. Вот, но, то есть, вот такая готовность к активной и, в общем, непростой, не всегда простой жизни. А готовность к тому, чтобы вести беседы, диалог, как говорится, с самыми разными людьми, ведь, в общем, может быть, какие-то свящи, какая-то часть духовенства, не обязательно пожилая, ну, пожилая в том числе, хотя это не совсем верно будет насчет всех людей пожилых, наоборот даже. Какая-то часть духовенства, может быть, привыкла или хочет привыкнуть к тому, что вот духовенство говорит сам вон, и их слушают. Это правильно, да. Вот если человек пришел в храм Божий, конечно, он будет слушать то, что говорит батюшка. Если он пришел на исповедь, он будет слушать то, что батюшка ему скажет на исповеди. Но сейчас священнику и тем более епископу все чаще и чаще приходится выходить к таким людям, которые будут, ну, если не ставить под сомнение то, что он говорит, наверное, нет, но, по крайней мере, ну, вести какой-то, задавать ему вопрос, иногда сложный вопрос, иногда неудобные вопросы, а иногда вопросы, которые вот заставят вот прям вот, может быть, самого священника или епископа снова продумать вот основы своей веры, да, дать отчет о своем уповании, как говорит апостол. Собственно, это умение вот так отвечать на это, готовность к такому вот диалогу с внешними, это то, что тоже ожидается от будущих архиереев. Готовность, ну да, общаться с людьми, принимать людей у себя, ну, в кабинете, там, где там в приемы, где там не могут, в храме. Готовность к тому, чтобы вести диалог с государством, не всегда простым. Вот, например, сейчас вот еще одна тема, которая очень сейчас развивается, которая была запущена при нынешнем Святейшем Патриархе, это тема преподавания основ православной культуры. Ну, с большим скрежетом и скрипом это проходило изначально, когда мы видели, у нас есть тому свидетельство, когда во многих школах подменялись просьбы родителей, да, то есть там родители должны же выбрать, что будет учить, изучать ребенок, там, основу, там, условно, мусульманской культуры или православной, или этики какой-то. Подменялись эти пожелания родителей, в общем, переломили эту тенденцию, слава богу, хотя в отдельных регионах нет. В отдельных регионах сложности остаются, и вот здесь нужно... Что нужно? Это же просто сказать, что вот там пожалуемся там условно губернатору, губернатор все решит. Да не бывает так, не всегда все так просто. Нужно встречаться с директорами школ, вести с ними диалог, убеждать, объяснять им, помогать им в чем-то. А почему часто вот нередко бывает, ну, такое отторжение у директоров школ? А кто будет преподавать, они говорят? Вот помочь им подготовить людей, которые смогут преподавать, перепрофилировать их и так далее, и так далее. Вот, ну, какое-то громадное количество умений должно быть архиерея, вплоть иногда даже до способности, если не проектировать, то, по крайней мере, разбираться в архитектурных проектах, потому что строятся храмы, строится там епархиальное управление, строится дом епископа, и это когда приносит архиерей на подпись, особенно храмы, он должен посмотреть, хотя бы понять, что же здесь, вот, вплоть до таких технических, казалось бы, задач. Конечно, архиерей должен доверять, ну, специалистам в этом вопросе, но сам-то тоже как бы посмотреть, включиться. Поэтому целый, в общем, комплекс качеств. Как они выбираются? Обычно в последнее время чаще всего архиереев предлагают, ну, епископы тех епархий, которые как раз будут разукрупняться. Да? То есть разукрупняются, и они сразу предлагают кандидатов. Не всегда. Вот, например, сейчас недавно в Казанскую епархию поехал владыка, который из Ростовской области, священник был, ну, сейчас уже архиерей, был священник в Ростовской области. Ну, там вот так сложилось, что, ну, не было кандидата, там разделили, ну, было создано три епархии, Казанская осталась, владыка Анастасия, новая Альметьевская, владыка Мефодия, который вот из местных, и третья, которые никак не могли найти кандидата. Ну, так сложилось на месте. И вот этого кандидата вот владыка Варсонофь нашел. Он как-то изучал духовенство разных епархий. Он много ездит по своей должности. Покрыли много общается с разными архиереями. Вот самые разные могут быть ситуации.
Благодарим вас. Мы слушаем следующий вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Добрый вечер, Геннадий Егорович.
Позвольте мне вот пояснить. Матушка задавала вопрос вам.
Так.
По поводу, вы говорили, сейчас в православных школах будут привлечены и педагоги светского образования. И по этому поводу она вам задала вопрос. Светское образование, мол, ну, от света, и так просвещенное. А церковное образование они называли обскурантным. Но она имела в виду, и это каждого православного всегда в голове, это имеется человека, кто пришел к Богу. Почему это такое разделение? Светское противобожное образование. Поэтому они церковные называют обскурантистскими, мракобесовские образования. С петровских времен началось это разделение, разделение культур, когда началось. Простите, пожалуйста.
Понятно. Но я думаю, что это всего лишь терминология, которая, ну, устоялась, ничего в этом страшного нету. А, мирской, мирский. Ну, нет, светский нормальный, господи.
Ну, светское что, от слова «свет» производить, это
ну,
не совсем точно.
Ладно, не суть, да, не суть важно. Суть в том, что речь идет о том, что педагоги, имеющие профессиональное педагогическое образование, полученное в вузах, могут, не то что будут привлекаться, а что они просто сами приходят, вот, ну, недалеко искать, вот, воскресной школы храма, настоятелем которой я являюсь, директором воскресной школы является женщина с громадным педагогическим опытом, она бывший, там, завуч, бывший, по-моему, даже директором была какое-то время школы среднеобразовательной. С громадным опытом, причем очень верующая. И вот при ней наша школа получила прям такое новое дыхание. Многое до нее делалось, но вот она внесла какие-то вот свои умения, которые были очень важны и очень нам помогли в развитии нашей воскресной школы. Это что, очень хорошо это.
Да, прекрасно, когда сочетаются профессиональные навыки и церковность глубокая. Конечно. Это идеал. Мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый Сергей вечер. Павлович из Москвы. Два коротеньких вопроса.
Добрый вечер, Сергей Павлович.
Первый вопрос. Никак не дождемся назначения епископа Борисоглебского Воронежской области. Полтора года уже нет. Второй вопрос. Он более объемистый. Мы горячо приветствуем, конечно, что наш святейший посещает епархию, освящает храмы и там выступает с проповедью. Но есть задачи более высокие, которые присущи, собственно, первый иерарх. Вот у нас был праздник славянской письменности и культуры. А ведь в славянской письменности туда входят и болгары. Болгар, как ни странно, с нами не праздновали, потому что служат по ново-юлианскому календарю. Все время трактовали это, что они перешли в 67-м или 68-м году на этот календарь под давлением коммунистической власти. Коммунистическая власть давно пала. Вопрос, какие мероприятия наша церковь, вот это, конечно, задача на уровне святейшего, предпринимает конкретно по возвращению болгар на юлианский стиль, чтобы праздник наш был действительно единый во всем. Благодарю.
Что касается первого вопроса, то это вопрос, который относится к сфере деятельности Священного Синода, и никто, кроме членов Священного Синода, не сможет вам на него ответить, и даже, я бы сказал так, к совокупности членов Священного Синода не сможет ответить, потому что они решают все вместе консенсусом, как правило. Поэтому я уж точно не могу вам дать ответ на такой вопрос, просто потому что я его не знаю. Что касается второго вашего вопроса, то, мне кажется, вы немножечко ошибаетесь относительно обязанности предстоятеля Русской Православной Церкви. Его, видите ли, в том-то и отличие наше от Рим, от, так сказать, папизма, что у нас нет некого иерарха в нашей церкви, который бы вмешивался в дела других поместных церквей, других православных церквей. А вот Папа Римский, он вмешивается в дела любой церкви, любой епархии во всем мире католической. У нас такого нет. У нас обязанности Святейшего Патриарха Московской и всей Руси в первую очередь заботиться о своей пастве, о том, чтобы у нас хранилась вера православная, о том, чтобы у нас благоукрашались храмы, о том, чтобы у нас проповедовалось Евангелие и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно, я думаю, что Святейший Патриарх этим занимается более чем активно. Собственно, я в каких-то маленьких, может быть, элементах этой его работы рассказал сегодня, может, еще что-нибудь сегодня расскажу, но вот, собственно, это его является все-таки первой обязанностью. Поэтому напрасно вы говорите, что вот там как-то с некоторым пренебрежением говорите о том, что Святейший Патриарх вот посещает епархии, это, конечно, здорово. Нет, это очень нужно. Это вы, может быть, не знаю, наблюдаете, не наблюдали, сами присутствовали, не присутствовали, как народ встречает Святейшего Патриарха в епархии, как им это важно, им это общение личное важно. Святейший общается в том числе и напрямую с простыми прихожанами, как, собственно, он, кстати, это и в Москве делает, когда посещает приходы города Москвы. И как архипастырь это является его первейшей обязанностью. Что касается других поместных церквей, то, конечно, Святейший тоже несет ответственность за, ну, наш диалог с, ну, нас, Русской Церкви, с другими церквами, это тоже его уставная обязанность. А этот диалог ведется по тем вопросам, которые, как бы, для нас общие. Поэтому, ну, то, что делает он, то, что он должен делать, он делает. А принимать решения за другие церкви и за народ этих церквей, это все-таки не является его обязанностью.
Мы слушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Скажите, я второй раз звоню. Скажите, пожалуйста, а может быть пора вот перед патриархом поставить вопрос о признании богохульством теорию происхождения человека от обезьяны? Святой Руси тоже совсем неприлично считать так, правильно?
Ну, вы знаете, я считаю, что наука есть наука, а богословие есть богословие. И нам как-то смешивать одно с другим не совсем будет приличествующе. Если соборы будут выносить суждения о каких-то научных теориях, как, кстати, это было, опять же, в католическом мире, когда в католическом мире происходили, в общем, не очень хорошие ситуации, когда какая-то теория объявлялась ересью, ну, скажем, не знаю, там, теория о том, что Земля вертится вокруг Солнца, условно. А потом оказывалось, что это правда. И церковь оказывалась не совсем в удобной ситуации. Поэтому не совсем стоит выносить такие вот суждения, на мой взгляд.
У нас еще один вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Елена Михайловна, Москва.
Добрый вечер, Елена Михайловна.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Мы вот знаем из средств массовой информации и из сообщений в интернете, и, значит, видели и фильм, сюжеты с незаконно, так скажем, свергнутым патриархом Иерусалимским Иринеем. Уже прошло 10 лет, как он в заточении находится. И вот скажите, пожалуйста, насколько я знаю, вот из его интервью, послание вот патриарха Иринея Иерусалимского, что этот собор, так скажем, вот это вот сборище, которое отстранило его от такой его высокой миссии, его служения священнического, то есть незаконно свергнуть человек, по сути, он является святейшим патриархом Иерусалимским, но никак не Ануфрии. И вот в этом свете нас в 2016 году собираются проводить так называемый Вселенский православный собор. Меня интересует вопрос, имеем ли мы право, то есть не то, что мы имеем право, а наш патриарх Кирилл участвовать в этом сборище, поскольку оно, по сути, тоже является незаконным. Почему тогда не ставится вопрос о том, чтобы патриарха Иерусалимского Иринея законно вернуть на его законное место? Почему об этом не говорится? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо.
Ну, видите, как вы даже не знаете имя нынешнего святейшего патриарха Иерусалимского, который вовсе не Ануфрий. Но суть не в этом. Суть в том, что вот вы для себя вдруг решили, чего-то начитались или насмотрелись, решили, что это незаконно. А между прочим, это являлось голосом епископата по местной церкви. Потом этот голос епископата был признан справедливым и закономерным епископатом православным. Вы себя, вот видите, противопоставляете православному епископству, всему православному епископству, епископату всей нашей православной церкви. Вот, наверное, нам все-таки нужно самой задать себе вопрос о том, насколько вот вы законно судите. Не было никакого сборища, был законный собор, было законное решение. И поэтому, в общем, собственно, соответственно, вся ваша дальнейшая конструкция, то, что вы сегодня изложили, она рушится.
А мы возвращаемся к нашей теме. Пока вопросы еще к нам не поступили по телефону 959-59-39. Ну, я вижу, что кто-то уже дозвонился. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня вопрос такой достаточно, может быть, интересный. Относительно православной церкви в Соединенных Штатах. Вот. И, в частности, что вы думаете о чаяниях такого человека, как Серафим Роуз? Вот. В некоторых моментах фигура достаточно спорная, но тем не менее. Вот. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо огромное.
Ну, знаете, ну, вот отец Серафим Роуз, да, собственно, как вы правильно сказали, в чем-то спорный, в чем-то очень интересный. Безусловно, он был в своей личной жизни подвижником. А какие-то его писания вот интересные. Лично я вот, ну, знаете, как каждый, как говорится, увлекается какими-то своими писаниями, кому-то вот там очень интересно и увлекается там условно владыкой Антонием Блюмом, кто-то отцом Серафимом Роузом, кто-то еще кем-то. Вот лично я отца Серафима читал очень немного, потому что, ну, как говорится, меня лично не зацепило. Я читал в то время, когда его широко публиковали, я читал других авторов. Поэтому я, наверное, ну, большего какого-то суждения, чем то, что сказал, вносить не буду.
Батюшка, вот мы сегодня говорили о новых епархиях, о новопоставленных епископах, которых сейчас большое множество в русской церкви. Слава Богу, что находятся достойные кандидаты на это высокое служение. А не могли бы вы сказать, какие слова обращает Святейший вот при поставлении епископов, от чего он пытается их предостеречь и какие наставления дает новопоставленным?
Вы знаете, у нас все-таки сейчас очень много архиереев избирается. И как-то вот обобщить все то, что Святейший говорит им, а говорит он все-таки каждому свое, я, наверное, затрудняюсь. Но на самом деле все опубликовано, все его слова опубликованы. Ну, о чем он говорит? Ну, собственно, то, о чем я вам сегодня говорил, и что является главными для архиереев, собственно, это им Святейший и говорит. Потому что то, что я сегодня рассказывал, я же не сам придумал, а как бы внимая тому, что Святейший говорит. Именно о том, что он предстоит трудиться, предстоит не жалеть себя, совсем не жалеть себя, предстоит... Он часто говорит ставленникам о том, что те, кто ищут своего, как правило, ну вот как раз не получают его. И являются при этом являются не очень хорошими священнослужителями. А те, кто отдают всего себя, становятся и хорошими священнослужителями, и Господь им дает все, что при этом нужно. Ну а вот по конкретным вещам, то это уж, конечно, каждый раз свое, каждому архиерею свое, в зависимости от там, специфики епархии. Да, там, в Казани одна специфика, там, связана в том числе с присутствием мусульман там на месте, в большом числе. В Нарьян-Маре, который уже несколько раз сегодня упоминал, совсем другое. Там, в каком-нибудь Торжке рядом с Москвой, третье. Поэтому как-то обобщить, наверное, сложно. Ну, вот вкратце я же сегодня уже об этом говорил.
Да, главное, что все они должны быть миссионерами в полном смысле этого слова.
Миссионерами, пастырями, иногда вот общаться и с чиновниками, и с народом, и с духовенством, и с образованными людьми, и с необразованными людьми, и со всеми. Вот, быть всеми, всем для всех по апостольскому слову, да.
Да. Батюшка, ну вот в одном из ваших интервью вы говорили о том, что вот в дальних епархиях есть совершенно нищенские приходы, которые даже не могут содержать клириков.
И такое есть.
А как же с епископами? Ведь это, наверное, тоже сложно бывает.
Ну, собственно, а что с епископами? Епископу...
Или епископ берет на себя заботу?
Нет, что касается вот этих нищенских приходов, то они как существовали при небольшом количестве архиереев, так и при большом, и для них, собственно, ничего не меняется. Для них меняется только то, ну, в положительную сторону в основном, что владыка, будучи поближе, знает об их трудностях. Как правильно, как это решается? Решается либо командированием периодическим священников из кафедрального собора, либо командированием, ну, может, периодически, но более длительное время, либо какой-то финансовой помощью, вот что-то епархия, вот, ну, скажем, есть более обеспеченные храмы там в том же кафедральном городе, а как-то финансовой помощью. Самые разные формы приобретают. Конечно, есть многие и многие населенные пункты, где, к сожалению... где, к сожалению, нет возможности назначить постоянного священника. Вот мы в Московской Патриархии приходит множество писем на имя Святейшего, где вот какие-нибудь там пожилые люди, ну, как правило, пожилые люди, да, хотя не всегда, но как правило, пишут, что вот у нас в деревне, там вот нас тут, мы верим в Бога, хотим, чтобы батюшка был, хотим, чтобы нам храм восстановили, а их там в этой деревне 15 человек. Ну, нет у нас таких, увы, нет таких возможностей. Но зато вот одно из таких, на чем Святейший настаивает, и, кстати, говорит об этом будущем или новым епископом, и даже было по этому поводу соборное решение, что любой населенный пункт должен быть приписан к действующему храму, где есть священник. И этот священник обязан посетить этот населенный пункт с какой-то определенной периодичностью. То есть не может быть такого места, где не ступала нога священника, а при этом там живут люди. Или где регулярно, ну, регулярность, она разная может быть, но где регулярно не ступает нога священника, а там живут люди. Вот это то, что вот требует изменений. И тут, конечно, нужна вот активность владыки, которая будет настаивать на об этом, организовывать этот процесс, как бы вот график, так сказать, утверждать, грубо говоря, посещение. Она как бы, ну, подгонять иногда священников, которым тоже тяжело, на самом деле. Ну, чего там, правда? Тяжело ехать там иногда за сотни километров, да, в каком-нибудь там Читинском, Забайкальской епархии, где там расстояния такие, которые мы себе плохо здесь в Москве представляем, где от прихода до прихода могут быть сотни километров. Вот. Не всегда это просто духовенство. Ну, вот иногда архиерей, иногда их приходится их там поддержать, утешить, иногда так, ну, поругать даже. Вот. Поэтому есть и это. Потом, что касается средств, по которым живут наши приходы, это, ну, я, конечно, имею в виду сейчас уже теперь не те приходы, которые вот совсем вот такие нищие, где невозможно назначить священника, а где есть священник, и сейчас, слава богу, получается... Все больше и больше есть возможности получать какие-то средства, которые называются грантовыми. Есть грантовые программы на, ну, конечно, не на текущую жизнь, там, не на отопление и там, зарплаты, а на, скажем, развитие воскресной школы, там, издание какой-то своей местной газеты или какой-нибудь там маленький, какую-то благотворительную деятельность. Вот, например, Святейший Патриарх уделяет большое внимание и сам является таким попечителем этой программы. Такой конкурс называется «Православная инициатива». Там не очень большие средства распределяются, может быть, там где-то порядка полмиллиона один грантовый, может быть, выделение. Но вот он существует, этот конкурс уже, ну, лет... Ну, так-то он начался лет 10 тому назад на Нижегородчине. А вот на всероссийском уровне уже вот год 4. И за это время вот многие средства были распределены, и мы видим, просто мы этим занимаемся, тоже управление.
Это церковный проект?
Это проект, это проект церковный с светским партнером, который жертвует эти средства ежегодно, довольно большой объем, и это конкурс. То есть люди подают свой проект, придумывают что-то вот там. Самое разное может быть, что-то с приютом связано, что-то с изданием какой-то важной просветительской литературы, что-то с развитием какой-нибудь библиотеки в каком-нибудь селе, что-нибудь с развитием вот православного театра хорошего, вот, который потом вот развивается и так далее, и так далее. Очень много разных проектов. Вот это конкурс, люди пишут проект, его обосновывают, защищают, и иногда выигрывают эти средства, и, соответственно, они помогают им развиваться. Вот появляются такие возможности тоже все-таки достать средства. Сейчас вот мы как раз на базе вот, портала прихода, о котором я говорил, вот редакция придумала в партнерстве с еще одним такой грантовой системой, которая называется «Начинание». Она тоже связана с православной инициативой, но немножко косвенно, она, так сказать, родилась на полях православной инициативы. А вот это начинание, это то, что называется, я не помню, это термин английский, но это сбор средств через интернет. То есть человек размещает свой проект в интернете и на определенной площадке, туда вот те люди, которые увидят, и вдруг увидят, о, дело хорошее, пожертвую-ка там 1000 рублей, 5000, 10, если кто-то больше. И эти деньги накапливаются, и потом, когда он достигли суммы, которую ему нужно, они ему передаются. В общем-то, неплохо работает, и много проектов уже так профинансировано таким способом, таким народным сбором средств. Одно дело с кружечкой, да, ходить там, а здесь вот такая новая технология. И вот с этим проектом мы, редакция портала «Прихода» придумала такой образовательный проект, называется «Как найти деньги», по-моему. Этот, ну, тоже можно найти, вот если зайти на портал «Прихода», там есть вот ссылочка на него. Там, ну, как бы посетителям показывают, как вот работать с поиском средств. Потому что, ну, времена меняются, и психология благотворителей меняется, и то, и нужды меняются, и технологии меняются. И вот, да, вот с кружечкой ходить, это все уже, ну, плохо работает. Тем более, что мы видим, как много мошенников с кружечками ходит. А здесь, вот на этом образовательном проекте, портале, образовательном сайте, вернее, вот объясняется, вот как работать с этими новыми системами поиска средств, которые имеют поддержку церкви и позволяют, на самом деле, развивать довольно интересные проекты иногда. Ну, вот это, для, конечно, это не по поводу тех самых нищих совсем приходов, которые вот, ну, нет у них священника на месте. Но вот уже на каком-то следующем уровне можно уже вот такие вот способы применять.
Да,
Пример.
Да, благодарим. Слушаем следующий вопрос. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить, знаете что, вот много людей приходят в церковь, но немногие воцерковленные, а вот миссия, вы говорите, миссионеры, вот как это должно быть? Книги очень дорогие, и поэтому, как вам сказать, священники заняты. Вот как это можно людей просвещать?
А скажите, вы откуда?
Я из Москвы.
Из Москвы, как странно. Ну, я не буду вас спрашивать. Ну, я пообъясню, почему я удивился. Сейчас, когда буду отвечать, объясню вам. Дело в том, что тем более в Москве, по благословению Святейшего, сейчас должны при всех приходах, ну, может быть, еще где-то не начали действовать, но при большинстве приходов Москвы, а сейчас уже это распространяется за пределы Москвы, по крайней мере, в областных центрах и в крупных районах, городах, постепенно распространяется. Но вот уж в Москве это точно должно уже работать. В каждом храме должны быть тоже те люди, которые называются, ну, катехизаторы-миссионеры, так условно говоря. Должны организовываться так называемые службы консультантов. Вот, например, ну, я приведу пример нашего храма, пророка Ильи в Черкизове. Почему? Ну, потому что я этот пример знаю, не потому что вот мы такие молодцы, ну, по крайней мере, не потому что я молодец. Хотя вот те прихожане, которые вот, о которых я сейчас расскажу, они-то как раз молодцы. Но еще потому, что, в принципе, то, что мы делаем, это, ну, мы делаем потому, что Отец так благословил. Поэтому он благословил это всем, а не только нам. Так вот, в нашем храме как происходит? У нас есть группа людей самого разного возраста, от очень довольно молодого, ну, все совершеннолетние, так сказать, взрослые, я бы сказал бы даже, такие зрелые, до таких пожилых уже людей-пенсионеров, сейчас их, наверное, человек, ну, начинали они вдвоем или втроем, сейчас их, может быть, человек 15, которые, ну, начитаны в православной вере, не совсем, ну, сведущие, и они у нас дежурят, ну, сейчас летом немножко меньше, потому что, понятно, все разъехались, не они их разъехались, а люди, наверное, посетители, захожан вот этих, как вы говорите, меньше. А в такое неканикулярное время они дежурят каждую субботу целый день, все воскресенье дежурят, накануне двунадесятых праздников, по крайней мере, за час до всеночной дежурят, ну, постом там еще там в родительские, накануне родительских и так далее. Они сидят в храме, вот за столиком у них есть, у них там много всяких листовок просветительских, причем написанных таким простым, спокойным языком, который, в общем, любой поймет заходящий, даже если он не владеет церковной терминологией. А, там, о святой воде, о свечках. У нас даже есть такое небольшое изложение основ православной веры. Такое, на ну, вот, не символ веры, а именно вот на русском языке, простым языком, вот, изложено, что, во что мы верим. О том, как нужно молиться об усопших. Если праздник, то о празднике. И так далее, и так далее. О причащении, конечно, о том, как исповедоваться надо. Даже не вспомню, сколько у них разных вот этих листовочек. Эти же листочки есть за свечным ящиком, то свечницы тоже дают. Но, в принципе, вот этот человек есть, он их может раздать, его любой человек может спросить. Если, конечно, вопрос будет такой исповедального характера, или такой глубокодуховный, его сориентируют на священника. Там дежурный священник есть, его сразу на священника. А так, если вопрос о том, там, начиная с того, кому ставить свечку за там, о здравии, кончая тема, а вот... как креститься и почему надо креститься. Вот на такие вопросы они, в принципе, готовы ответить. И, конечно, наш храм в Черкизово большой, и вот собралась вот такая группа людей, которые действительно горят этим. Они, вот они молодцы. Они, причем они еще до того, как было такое общее благословение Святейшего, они, еще когда только несколько храмов начинали этим заниматься, они вот это увидели где-то, пришли ко мне, предложили, ну, я их там поддержал, где-то помог, где-то, ну, наставления какие-то дал. Но вот это вот их была такая инициатива, и сейчас это очень хорошо работает. И все больше и больше в числе храмов это есть. Вот почему я удивился, что вот вы в Москве, а у вас, так сказать, ну, может быть, подойдите к батюшке там.
Скажите, ну и внимательных что... священников тоже в Москве.
Да и священников, да. Много. Просто, конечно, священников, если он один священник на приходе, да, сейчас вот особенно в строящихся храмах, как правило, там один-два священника. Им, конечно, просто времени не хватает на всех. Ну, в многих сейчас в Москве-то у нас недостатка-то прям такого священников нет, и в большинстве священников все-таки успевают обрабатывать.
Ну и в летнее время сейчас, может быть, и прихожан меньше становится.
В летнее время прихожан, конечно, меньше, конечно, и в отпуск, и на дачу.
Возможности расширяются, а потом при многих храмах существуют библиотеки, видеотеки.
Да, множество всего, конечно.
Дефицита духовной литературы быть не может, конечно, ну, да, в наше время.
Другое дело, конечно, совсем в отдаленных регионах, в отдаленных, даже не в областных центрах, в областных центрах-то еще ничего, а вот дальше уже бывает и тяжеловато. Ну, тоже это постепенно решается, дай бог.
Да, батюшка, ну вот вы говорили о том, что часто епископам и миссионерам, катехизаторам приходится сталкиваться с противодействием, с неприятием слова духовного, приходится убеждать и находить подход к таким людям. Вот как это удается нашим служителям слова, и как церковь реагирует на вызовы современности, на все вот острые вопросы, которые сейчас возникают?
Не, ну прям чтобы такие противодействия вот так широко, ну да, есть противодействие, но то это же все-таки не...
На разных уровнях, наверное.
Это все-таки не то, что было 40 лет тому назад. Ну, вот. Разные есть, конечно. Не то, что противодействие, но просто вот есть люди неверующие, есть люди слабо верующие, есть люди, которые считают, что вот Бог в душе, когда это замечательный ответ от Дмитрия Смирнова, да, про то, что зарплату получать в душе надо. Вот, но это так. А, ну, вот прям-таки противодействие, ну, есть сложности. Вот я вам про основы православной культуры рассказывал, еще про что-то. Но не сказать, что вот это прям вот такое вот главное наше правление. Ну, они есть, они решаются постепенно, путем диалога, путем убеждения, путем отстаивания своей точки зрения, путем отстаивания евангельской истины. Ну вот смотрите, вот Святейший сказал по поводу, вот, по поводу абортов, да, причем Святейший аккуратно очень сказал, не сказал, что вот запретить аборт, он понимает, что какую-то реакцию могло бы, он сказал, давайте выведем их из обязательного медицинского страхования, да, с трибуны Государственной Думы он сказал об этом. Сразу видите, видите реакцию. Ну ничего, постепенно мы, причем смотрите, какая реакция была хитрая. Сразу сказали, что начали говорить, что Святейший против запретить аборты. А как же те, которые там по болезни и так далее? Вот стали подменять слова Святейшего, да, там по-другому стали их ставить. Святейший сказал сдержанно о другом. И попытались его оболгать. А, хотя, конечно, мы в принципе аборты не приемлем, но мы понимаем, что есть люди неверующие, для которых наша позиция относительно абортов не важна. Ну, а Святейший говорит о том, что вот у нас какой стати вот православный народ будет платить налоги, на них аборты будут делать. Он сказал вот только об этом. Вот, и постепенно отстаивается эта точка зрения, вот Патриарший совет по семье, который отец Дмитрий Смирнов как раз возглавляет, ведет большую работу по разъяснению позиции нашей, по распространению, по тому, чтобы организовать православных людей, чтобы вот там есть... Сбор подписей, да, в интернете там,
да,
есть.
Да,
вот, да, вот этот сбор подписей организовал, который очень неплохо работает. По диалогу с представителями государственной власти, чтобы им тоже объяснить нашу позицию. По какому-то диалогу с теми, которые в государственной власти, депутатами и так далее, которые нас поддерживают в этом. То есть ведется такая работа. Вот, собственно, это такая кропотливая, не всегда простая. И разъяснительная, и там, иногда обличительная, иногда вот как бы. Это очень сложно. И не всегда, даже я бы сказал так, не всегда интересно. Не всегда, хочется же, как, хочется... заняться проповедью Евангелия, хочется заняться служением литургии, может быть, там отцу Дмитрию не, может, не очень охота-то вот всем, всем этим заниматься. Может, он хочет больше, вот, чаще литургии служить, я думаю. Он такой литургист, яркий проповедник, вот это он это любит, это видно. Ну, приходится и этим тоже заниматься, потому что это если... не... кто, если не он?
Да. Да. Слушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Поздравляем вас с праздником, правда, светский он называется, России, Святой Руси.
Послезавтра, наверное.
Да, повторим.
Хотелось бы узнать о памятнике великому равноапостольному святому князю Владимиру. И как бы поторопиться нам всем, вот с Божьей помощью надо, и также не забыть, в дальнейшем или одновременно, может быть, что-то получится. Ольгу как бы забывают, святую княгиню Ольгу. Вот такой вопрос. И, конечно, мы все любим Россию. Вот.
А, собственно, вопрос, наверное, был по поводу того, что сейчас прозвучало, что, возможно, место памятника изменит. Я вот сегодня, вот буквально сегодня в газету читал с утра, и прочитал, что вроде бы какие-то вот начинают даже вот инициаторы установки памятника предлагать, чтобы его в другом месте поставили, вот на Лубянке или на Киевском вокзале. Вот. Ну, собственно, я только об этом читал тоже в газете, ничего про это не знаю, потому что вот у меня много обязанностей в патриархии, но этими вопросами не занимался.
Газета «Радонеж» пишет, что памятник будет установлен на смотровой площадке. Так что, возможно...
Да, но газета «Радонеж» у нас да. Какого числа?
Пятый номер, по-моему.
Да, ну вот, собственно, я вот читал буквально сегодняшней ежедневной газете, что вот какие-то новые попытки... Да, дело в том, что изначально было это место определено, да, на Воробьевых горах, а сейчас вроде как-то хотят поставить перед властями Москвы такое предложение, чтобы на другом месте. Ничего не знаю по этому поводу, по крайней мере, изначально и то решение, которое на сегодняшний день является действующим, это установить этот памятник на... в Воробьевых горах. А что дальше будет, я не знаю. Это вот если как-нибудь отец Тихон Шевкунов у вас будет в студии, вот ему надо этот вопрос задать, он точно на него ответит. Ну и по поводу памятника святой Ольги тоже он, наверное, сможет ответить. Он, так сказать, таким вопросом занимается.
Да, вот нам дозвонился еще один радиослушатель. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий, я из Москвы, фамилия моя Руднев. Отец Савва, мне хотелось бы задать вопрос. Вот скажите, пожалуйста, почему происходит такая практика повсеместно, и, собственно говоря, широко распространена. Когда собираются переводить священника с одного прихода на другой, правящий ли архиерей или же викарий, никогда приходу объясняется причина, почему это происходит. Неважно, за какую-либо это провинность, или потому что священник нужен на другом месте, там его таланты и умения и способности нужны, приходу никогда не объясняется причина перевода священника с одного прихода на другой. Почему так происходит?
Ну, вы знаете, даже я, чьей обязанностью является заниматься всеми вопросами, связанными с внутренней жизнью епархии, даже я не знаю, что именно происходит на всех более чем 30 тысячах приходах нашей церкви. Поэтому я могу предположить, что вы тоже не можете знать, что вот никогда это то, что, о чем вы говорите, не происходит на всех 30 тысячах приходах нашей церкви. Это первое. А второе, я вам могу сказать, как человек, который занимается этими вопросами, что нередко бывает и так, что благочинный приезжает, ну, не сам архиерей приезжает, но благочинный приезжает и рассказывает прихожанам, почему происходит то или иное кадровое решение. Но не всегда. Иногда не происходит по оплошности, по недомыслию, по злому умыслу. По всяким причинам, вы правы, иногда и так бывает, что решение такое не разъясняется. Но прямо так сказать, что вот никогда я бы так не стал говорить.
Наша передача близится к концу. У нас есть просьба о молитве соборной в прямом эфире. Может быть, отец Савва, вы успеете огласить несколько имен, чтобы мы могли завершить нашу беседу. Я напомню нашим слушателям, что нашим гостем и собеседником сегодня был заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва Тутунов. И мы благодарим вас, батюшка, за интересный рассказ. Надеемся, что мы сможем продолжить с вами беседу в следующих передачах. А вы под конец, пожалуйста, вознесите молитву.
Да, давайте, братья и сестры, все вместе, вот кто слушает, все вместе помолимся. Сначала о здравии и спасении. Вот Елена вот пишет, что она в автокатастрофе, видимо, какую-то попала, в автокатастрофу, особенно не помолить. О здравии спасении Галины, младенца Марии, Елены, Алексея, Алексея болящего, болящего Петра, Елены Сачада, Анатолия, Галины, болящей Антонины, Владимира, Нины, Евгения, болящей Людмилы, Людмилы, болящей Клавдии, болящей Ларисы, Ольги Сачады, Георгия, Валентины, болящих Елизаветы, Анастасии, Дионисии, Германии, Валентине, младенца Полинария и упокоение ушедших от нас православных христиан Александра, Вячеслава, Пелагея, Якова, Александра, Александра, новопреставленной Людмилы, новопреставленного воина Алексия, Людмилы, Анатолия, Гордея, Артемия, Лидия, Владимира, Сергия, Владимира, Екатерины, Евгения, Владимира, Нины, Николая, Натальи и новопреставленной Валентины. Помяни их всех, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.